Правило 11, глава 3, спасение от смерти. Мы разобрали способы спасения от опасностей, сопутствующих созданию мыслеформ человеком, который научился или учится творить на ментальном плане. Многое можно было бы сказать о неспособности большинства учащихся мыслить ясно. Ясное мышление подразумевает способность отмежевываться, хотя бы временно, от любых реакций и действий эмоциональной природы. Пока астральное тело находится в состоянии беспокойного движения, и его настроения и чувства, желания и эмоции достаточно сильны, чтобы привлекать внимание, положительные, чистые, мыслительные процессы невозможны. Пока не наступит время для более широкого признания значения сосредоточения медитации, и пока природа ума с его видоизменениями не будет повсеместно осмыслена, любое дальнейшее учение об этом предмете будет бесполезным. Теперь наша тема – это спасение или избавление от телесной природы благодаря процессу смерти. Два момента надлежит усвоить при изучении средств этого спасения. Во-первых, под телесной природой я имею в виду интегрированную личность или оснащенность физическим телом, жизненным или эфирным проводником, материей или способом существования природы желания и умственным веществом. Они образуют оболочки или внешние формы воплощенной души. Аспект сознания фокусируется иногда в оболочках, иногда в душе, то есть отождествляется или с формой, или с душой. Средний человек работает с легкостью и самосознанием в физическом и астральном телах. Интеллектуальный высокоразвитый человек добавляет к этим двум способностям сознательный контроль со стороны своего ментального аппарата, хотя лишь в некоторых его аспектах, таких как способность к запоминанию и к анализу. Иногда ему даже удается объединить эти три тела в сознательно функционирующую личность. Стремящийся начинает кое-что понимать в жизненном принципе, оживотворяющем личность, тогда как ученик использует все три, потому что он скоординировал или выровнял между собой душу, ум и мозг, и, следовательно, начинает работать со своим субъективным аппаратом или энергетическими аспектами. Во-вторых, это спасение достигается благодаря правильному пониманию того таинственного переживания, которое мы называем смертью. Это и есть наша тема, и она настолько обширна, что я могу лишь обозначить некоторые направления для размышления стремящегося и изложить некоторые данные, которые он сможет позднее уточнить. К тому же мы ограничимся смертью физического тела. Прежде всего, определим тот таинственный процесс, которому подвержены все формы и который для большинства представляется устрашающим концом. Устрашающим, потому что непонятным. Ум человека настолько мало развит, что страх неведомого, ужас перед незнакомым и привязанность к форме приводит к тому, что одно из самых благодатных событий в жизненном цикле воплощенного Сына Божьего, я повторяю, одно из самых благодатных событий, рассматривается как нечто, чего следует избегать и откладывать как можно дольше. Смерть, если бы мы только могли это осознать, есть одно из тех действий, которые мы переживали на собственном опыте очень часто. Мы умирали много раз и будем умирать снова и снова. Смерть – это в сущности вопрос состояния сознания. Мы сознаем себя сейчас на физическом плане и мигом позже удаляемся на другой план и там активно сознательны. Пока наше сознание отождествлено с аспектом формы, смерть полна для нас своего древнего ужаса. А как только мы осознаем себя душами и обнаруживаем, что способны по своей воле фокусировать сознание или чувство осведомленности в любой форме, на любом плане, в любом направлении, в пределах формы Бога, мы более не знаем смерти. Смерть для среднего человека – это катастрофический конец, подразумевающий прекращение всех человеческих отношений, завершение всякой физической деятельности, расставание со всеми проявлениями любви и привязанности и внушающий страх переход, вынужденный и вызывающий протест в неведомое. Это похоже на уход из освещенной, теплой, приятной и знакомой комнаты, где собрались наши любимые, в холодную темную ночь, когда уходишь один, объятый ужасом, в надежде на лучшее, но не уверенный ни в чем. Однако людям свойственно не замечать, что каждую ночь во время сна мы умираем для физического плана и живем и функционируем в другом месте. Они забывают, что уже обладают способностью покидать физическое тело, поскольку они пока не могут привносить в сознание физического мозга воспоминания о таком выходе и последующем периоде активной жизни. Им не приходит в голову соотнести смерть со сном. Смерть в конечном счете есть лишь больший перерыв в жизни функционирования на физическом плане. Человек всего лишь выходит на больший срок, но процессы засыпания и умирания идентичны, с той только разницей, что во время сна магнетическая нить или поток энергии, по которому поступает жизненная сила, сохраняется в целости и является путем возвращения в тело. Во время смерти и эта жизненная нить разрывается или отсекается. Когда это произошло, сознательная сущность не может возвратиться в плотное физическое тело, и последнее, лишенное связующего принципа, начинает разлагаться. Следует помнить, что замысел и воля души, духовная решимость быть и делать, используют нить души сутр-атму, жизненный поток, как средство выражения в форме. Этот жизненный поток дифференцируется на два потока или две нити, когда доходит до тела, и закрепляется, если можно так выразиться, в двух точках тела. Это символ дифференциации атмы или духа на два свои отражения – душу и тело. Душа или аспект сознания – то, что делает человеческое существо рациональной мыслящей сущностью, закрепляется одним аспектом нити души к своей опоре в мозгу в районе шишковидной железы. Другой аспект жизни, оживляющий каждый атом тела и являющийся связующим или интегрирующим началом, входит в сердце и в нем фокусируется или закрепляется. Из этих двух точек духовный человек старается контролировать свой механизм. Так появляется возможность функционировать на физическом плане, и объективное существование становится временным способом выражения. Душа, восседая в мозгу, делает человека интеллектуальной рациональной сущностью, самосознательной и самонаправляющейся. Человек осознает мир, в котором живет, в соответствии со своей точкой эволюции и развитием своего механизма. Механизм этот тройственный в своем выражении. Прежде всего, имеются нади и 7 центров силы. Затем нервная система со своими 3 отделами – спинномозговым, симпатическим и периферийным. И, наконец, эндокринная система, которую можно считать самым плотным аспектом или экстернализацией первых двух. Душа, восседая в сердце, является жизненным принципом, принципом самоопределения, центральным ядром позитивной энергии, благодаря которой все атомы тела удерживаются на своем месте и подчинены воле быть души. Жизненный принцип использует кровообращение в качестве своего средства выражения и управляющего агента. И благодаря тесной связи между эндокринной системой и кровообращением имеем соединение обоих аспектов деятельности души с тем, чтобы человек стал живой, сознательно функционирующей сущностью, управляемой душой и воплощающей замысел души во всей своей ежедневной деятельности. Поэтому смерть – это буквально удаление из сердца и головы обоих потоков энергии и последующая полная потеря сознания и разложение тела. Смерть отличается от сна тем, что удаляются оба потока энергии. Во время сна удаляется только та энергетическая нить, которая закреплена в мозгу. Человек при этом становится бессознательным. Под этим мы подразумеваем, что его сознание или чувство осведомленности фокусируется в другом месте. Его внимание не направлено более на вещи, осязаемые физически, но обращено к другому миру бытия и центрируется в другом аппарате или механизме. В момент смерти обе нити удаляются или вбираются в нить жизни. Жизненность перестает поступать с кровью, сердце прекращает функционировать, мозг перестает регистрировать, и так наступает тишина. Дом опустел, активность прекращается, за исключением той удивительной и немедленной наступающей активности, которая является прерогативой самой материи и выражается в процессе разложения. Поэтому в некоторых аспектах этот процесс свидетельствует о единстве человека со всем материальным. Он показывает, что человек – часть самой природы, а под природой мы имеем в виду тело той единой жизни, с большой буквы, в которой мы живем и движемся, и существуем. В этих трех словах – жизнь, движение, существование – выражена вся история. Существование – это осведомленность, самосознание и самовыражение. И его эзотерическими символами являются голова и мозг человека. Жизнь – это энергия, желание существовать в форме, связность, а также соответствие идеи. В ее экзотерическими символами являются сердце и кровь. Движение означает интеграцию – и отклик существующей, осведомленной живой сущности на универсальную активность. Его символами являются желудок, поджелудочная железа и печень. Интересно, хотя и несущественно для нашего предмета, отметить, что в случаях слабоумия, идиотизма и той стадии преклонного возраста, которую мы называем старческим маразмом, закрепленная в мозгу нить удаляется, в то время как нить, сообщающая жизненный импульс или побуждение, еще остается закрепленной в сердце. Остается жизнь, но не интеллектуальная осведомленность. Есть движение, но не интеллектуальная направленность в случае старческого маразма, когда в жизни используется высокоразвитый аппарат, может остаться видимость интеллектуального функционирования. Однако эта иллюзия, обусловленная укоренившейся привычкой и давним установленным ритмом, а не координированным связанным замыслом. Следует также отметить, что смерть происходит по решению эго, хотя в большинстве случаев человеческое существо не осведомлено об этом решении. Этот процесс у большинства людей протекает автоматически, поскольку когда душа удаляет свое внимание, неизбежной реакцией на физическом плане является смерть. Либо в результате удаления обеих нитей жизни и энергии рассудка, либо после удаления энергетической нити, характеризующейся ментальностью, поток жизни остается функционировать через сердце, а интеллектуального сознания нет.